станция Санта Лучия.
Привет, меня зовут Сергей Нестер, и вы слушаете подкаст «Полуостров», в котором я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. Весь зимний сезон этого подкаста я писал с заложенным носом, потому что холодно. В первую очередь холодно дома, не на улице. На улице часто очень даже ничего, а вот дома, правда, прохладно. Хотя, когда я сюда только приехал, я тут же захотел отсюда уехать. Вот в тот же день. Потому что в день моего приезда дул ветер, который здесь называется трамунтана. Чтобы вы понимали, трамунтана — это особенная история. Это вроде как просто сильный ветер, но он ледяной. Он не просто холодный, чтобы вы понимали, он ледяной, буквально, и он бывает очень сильным. И какой бы температура ни была за бортом, это ничего не меняет, потому что трамонтана, она способна нивелировать любую температуру. Каким бы теплым воздух ни был, он тут же, не знаю, как это объяснить, не то чтобы испариться, она как будто выдувает все теплое, что только возможно. Вот я не знаю, сумел ли я объяснить, что такое трамонтана, но трамонтана — это правда очень особая история. Это не просто ветер. Если сказать, что смотри, трамонтана — это тип ветра, вообще нет. Трамонтана — это тип ощущений. Вот это более похоже на правду. И вот в тот день дул этот ветер трамонтана. Я был просто в ужасе. Я не понял, что происходит. У меня нет слов, чтобы описать свои ощущения, но правда, это был просто какой-то капец. Я помню, как я стоял просто посреди улицы, а у меня джинсы делали так, знаете, как флажки на ветру делают, такие... То есть они так вот начинают у тебя на ногах трястись, буквально трястись. Вот это было ощущение, которое я испытал буквально в первый вечер после того, как сюда приехал. Да, это было такое особенное ощущение. Я правда подумал, что, блин, я ошибся с местом, надо срочно отсюда валить. Но справедливости ради надо сказать, что трамонтана — явление, ну не то чтобы нечастое, но она не представляет из себя действительно такую уж проблему. Если бы она дула каждый день весь год, конечно, да. Но это бывает сравнительно нечасто, и ничего ужасного теперь я в этом не вижу. Вообще, я давно хотел записать такой климатический эпизод подкаста. Таких я еще не писал, вот надо когда-то начинать. Потому что здесь таких географическо-климатических особенностей достаточно много. Ну, например, рельеф. Вот рельеф местности, ну, не относится, наверное, к климату, хотя на него влияет. Рельеф здесь горный, и город расположен фактически на вершине горы. По крайней мере, его старая часть, она фактически располагается прямо на верхушке этой горы. Прямо на верхушке, вернее, прямо в верхней части. И это означает, что откуда бы ты ни шел, тебе нужно будет идти вверх. Вот буквально. Потому что я живу в историческом центре, и, разумеется, куда бы я ни съездил, мне придется вернуться, поднимаясь на гору. Вот так вот это выглядит. И поначалу я думал, что это проблема, потому что по городу просто передвигаться ты не можешь. Ты все время или поднимаешься, или опускаешься, или поднимаешься, или опускаешься. И это бывает утомительно буквально физически, потому что тебе просто болят мышцы ног и задницы. Давайте назвать вещи своими именами, а мышцы задницы мне реально какое-то время болели, потом перестали. И я уже записывал один эпизод об особенностях города, в котором я живу. Возможно, вы что-то подобное уже слышали в этом подкасте.
Поскольку мы живем в горной местности, подниматься по лестницам приходится часто, и нас спасает эта классная штука, которая называется скали-мобили, по одной из которых я сейчас и еду. Или на одной из которых я сейчас еду, как правильно сказать. В общем, это обыкновенный эскалатор, просто на улице. Как в метро, но на улице. И это офигенно удобно. Особенно, когда ты раз 6 за утро заблудился, пошел совершенно не по той дороге и пытаешься вернуться домой. И в конце ты видишь чудесный эскалатор. И это прямо здорово. Это правда очень удобно, потому что если бы сейчас пришлось подняться пешком вот по всем трем, что ли, эскалаторам, вернее, два эскалатора я проехал, на втором еду, и будет еще третий. Так вот, если это все пройти пешком, то это сложно, потому что подъем, мне кажется, градусов 45. Наверное, примерно 45 и есть. Достаточно крутой, чтобы пешком основательно задолбаться. Поэтому очень, очень рад, что они есть.
Но потом эта проблема перестала быть актуальной. Не знаю, я как-то очень быстро привык. И кроме того, я съездил в один город в Умбрии, который называется Фолиньо, который является скорее исключением из правил. То есть это город, который расположен на равнине. А обычно в Умбрии все города расположены примерно так же, как тот, в котором я живу. А он прям ровный. Я шел по ровному городу, и мне было как-то не так. Я странно задирал ноги вверх. Ну, это действительно такая уже физическая привычка формируется, особенно ставить ноги для того, чтобы подняться или спуститься. Это на уровне, знаете, такой физической моторики уже происходит. Это то, что ты не контролируешь, но как только тебя помещают в другую среду, то есть на ровную поверхность, ты начинаешь как-то странно передвигаться. Вот это работает, действительно удивительная штука, но правда так работает. По крайней мере, со мной. Горная местность отражается не только на климате, с этим связаны и другие особенности. Например, сейсмическая ситуация, которая здесь, в общем-то, оставляет желать. То есть землетрясение есть. И мало того, не так давно было второе, то есть я их застал два. Смешной случай, что первое я проспал, потому что это было буквально где-то за пару минут до будильника, и я понял, что я его проспал. Проспал землетрясение. Вернее, я от него проснулся, но я не понял, что происходит. Когда проснулся, уже не происходило ничего. Ну вот так вот было. А второе я видел. Второе я не проспал, наверное, к сожалению. Лучше бы я его проспал, потому что ощущение от землетрясения достаточно неприятное. Я раньше никогда этого не видел, и лучше бы и не видел. Потому что это, я вам хочу сказать, не очень приятно. Во-первых, тот второй раз, про который я говорил, он включал в себя не одно землетрясение. Там было много-много толчков в течение, по-моему, 2-3 суток, два из которых были действительно сильными. Первое я застал днем. Была такая сцена интересная. У меня в умывальнике стояла кастрюлька с водой. Обычная кастрюля, в ней была вода. И я видел, как она, вода в кастрюле начинала буквально двигаться в стороны, то есть вправо-влево, вправо-влево, и она начинала так расплескиваться, буквально с таким характерным шлепающим звуком, таким шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. И это выглядит демонически. У тебя такое ощущение, что ты видишь то, что видеть не должен, что не должно происходить в принципе. Это очень странное и жуткое чувство. Серьезно, это очень сложно описывать словами. Если вы этого никогда не ощущали, вы не поймете примерно ни черта из того, что я пытаюсь до вас донести. Потому что это надо пережить, потому что это что-то, что объяснять словами очень странно. Второй толчок достаточно сильный застал нас уже вечером. Это было немножко по-другому, потому что был какой-то гудящий шум к тому же. Вот какой-то вот нарастал странный шум, и ты не понимаешь природу этого шума. Ты не понимаешь, что происходит. Ты видишь, что все вокруг начинает подрагивать, смещаться с места на место. Сын у меня видел, как ездила стеклянная ваза с одного конца стола на другой много раз. Я этого не заметил, он мне рассказывал. Я смотрел куда-то в другие стороны, и, в общем, это было жутко. Во-первых, мы выскочили на улицу. Я взял обоих детей без обуви. Вернее, я единственный, кто был в обуви. А детей я взял буквально на руки и выскочил с ними на улицу. Потому что черт его знает. Во-первых, не очень понятно, как реагировать на вот эту природную аномалию. Есть много версий, и никто толком не может объяснить тебе, а что же, блин, на самом деле нужно делать. К нам приходил в гости Андреа. Андреа наш знакомый, который живет в соседнем городке, и он, в общем-то, к этому явлению привык. И его мнение, что нужно прятаться под стол. Говорит, прячься под стол, все будет окей. Кто-то говорит, что нужно обязательно выбегать, когда такая возможность есть, никуда не прятаться. Недавно приходила Карла, хозяйка квартиры, которую я арендую, в которой она же и выросла. Это квартира, в которой она провела свое детство. И она рекомендует прятаться в проеме окна. Якобы потому, что вот эта внешняя несущая часть здания, вот именно стены внешние, они самые мощные, а потолки нет, соответственно. Ну, звучит вроде как здраво, но стоять в окошке, когда все трясется, ну, такое себе. Я бы, с одной стороны, вроде бы действительно, наверное, лучше, чем под стол, хотя не факт. Тут сложно, я не знаю. И, кстати, у меня была такая теория, я решил, окей, если если дому 350 лет, это означает, что, ну, по крайней мере, доказано, что он в состоянии эти аномалии переносить. Давайте так, 350 лет стоял, будем надеяться, что простоит еще какое-то время. Но недавно я разговаривал в баре со знакомым архитектором, его зовут Филиппо, и Филиппо разбил в пух и прах мои доводы. Он сказал мне, что любое здание фактически накапливает эти травмы от землетрясений, и то, что оно простояло 350 лет, совершенно не доказывает, что оно подтвердило таким образом свою устойчивость, потому что каждое землетрясение, оно отражается на нем все равно. Ну, в общем, звучит не слишком жизнеутверждающе, учитывая то, что я прямо вижу над своим балконом такую здоровенную трещину прямо на фасаде. Я на нее каждый раз смотрю и думаю, блин, интересно, она была? Или это вот это недавнее? Я ее не помню. Ну, кто смотрит внимательно на фасад и запоминает трещины? Особенно, когда эта проблема тебя не коснулась. Когда первые месяцы я сюда приехал и землетрясений не видел. Я не знал о том, насколько эта проблема действительно существует или нет. Конечно, я понимал, что это сейсмоактивный как минимум регион, но насколько это является проблемой или нет, ну, пока не трясло, было окей. Когда потрясло, стало уже как-то немножко не окей. Но надеюсь на то, что как-то будет нормально дальше. Не знаю. Вообще, новые дома, которые здесь строят, их строят явно с учетом сейсмических особенностей региона. Мало того, они на вид как раз-таки выглядят как будто бы более подверженными вот этой опасности обрушения, потому что они строятся на таких длинных сваях. Понятно, что, ну, вернее, дилетанту, как я, кажется, что это плохая идея, а умным архитекторам, которые это математически рассчитали, как раз-таки нет. И я даже помню такой случай, когда я увидел в Перудже совершенно нелепое, на мой взгляд, здание. Оно напоминало мне такой скворечник на длинных ногах с часиками, как, знаете, как часы с кукушкой. И, по идее, часики должны открываться, оттуда вылезать кукушка. Я в телеграм-канале этого подкаста потроллил эту историю, а потом кто-то из читателей телеграм-канала славненько меня приложил, сказав, что это вообще-то дружок. Известный итальянский архитектор Альдо Росси. И теперь я смотрю на это здание совершенно иначе. Теперь я пытаюсь увидеть в нем высокий художественный смысл. Как-то относиться к творению гения намного более толерантно, давайте так. Оно по-прежнему кажется мне странным, но поскольку дело скорее в моей необразованности в сфере архитектуры, вот теперь мне с этим жить. Теперь я хожу и смотрю на него, вернее, не смотрю, пытаюсь смотреть на него другими глазами. В любом случае, спасибо тебе, пользователь дорогой, не помню, как тебя зовут, но теперь я знаю, что это творение великого, возможно, даже бессмертного Альдо Росси. Но вообще моя ситуация, мне кажется, не такая уж и плохая, если хорошенько присмотреться. Летом я был в Неаполе и видел, как люди живут у подножья вулкана. И это перевернуло мой взгляд на человеческое существование в принципе. Давайте так. Я не знаю, как люди это делают. Я не понимаю, как можно лечь спать у потенциально действующего вулкана. Не могу вообще понять, как это возможно. Вернее, одну ночь я там ночевал и, в общем, даже как-то уснул. Было все нормально. Но если бы я делал это каждый день, ну, не знаю, по мне так это прям такое. Нужно иметь определенную долю фатализма. Ну, будет, так будет, вот что-то такое. Иначе не знаю, как с этим жить. В общем, могло быть и хуже. Солнца у нас, кстати, много, как и в Неаполе. Воздух холоднее, в принципе, климат достаточно, ну не то чтобы он суровый, но суровее, чем во многих итальянских городах, потому что далеко от моря, в горах, внутри вот этой, ну не континента, но внутри полуострова, и поэтому воздух обычно как минимум на пару градусов холоднее. Ну вот, например, до Рима километров, не знаю, 150, не знаю. Ну, в общем, на поезде до Рима ехать 2 часа. И в Риме может быть на 3, 4, даже 5 градусов теплее. Вот так. Моря у нас, кстати, нет. В регионе, в котором я живу, нет моря. И итальянцы часто любят называть этот регион единственным регионом без моря. Хотя это не так. Я постоянно указываю на северную часть Италии и говорю о том, что посмотрите наверх. Там есть еще несколько регионов, в которых моря нет. Но почему-то все называют Умбрию регионом без моря. Это странно. Не знаю, почему так. А, но есть, кстати, озеро. Оно называется Трасимено, и на нем есть даже что-то вроде подобия порта, и там есть что-то вроде подобия яхт, но это все что-то вроде подобия моря, потому что это не море нифига, и нисколечки не может его заменить. Потому что, да, для озера оно достаточно большое, но блин, это не море. Во-первых, вода все равно это стоячий водоем. Он с определенным таким запахом тины, чем-то таким. Ну, в общем, это просто озеро. Это не море, вообще не море. Многие говорят, что окей, так у вас же есть озеро Тразимено. Ну, блин, езжайте сами на озеро Тразимено. Я был на озере Тразимено, и мне не понравилось. Поэтому я езжу в соседний регион Анкона, чтобы ездить к морю, а не к озеру Тразимено. Простите, пожалуйста. Те, кому очень дорого озеро Тразимено, не хотел никого обидеть, но мне не нравится. Поэтому езжу к морю. В этом году у нас была очень странная весна. Она очень такая длинная и прохладная. Нет какого-то ощущения, что я вижу большую разницу между январем и апрелем. Даже так. Нет, ну понятно, разница есть, но в общем сказать, что она такая весна-весна, ну нет. Не знаю, мне показалось, что в прошлом году я приехал в марте. Март был очень холодный, но апрель вроде как был потеплее. В этом году что-то апрель мне не очень понравился, и я не знаю, что будет дальше. И что будет летом. Непонятно, что будет летом. Потому что прошлое лето было жаркое, но я думал, что будет хуже. Максимум было пару таких, правда, адских недель. Их было, мне кажется, недельки две, когда температура действительно превышала желаемую очень сильно. Максимум, я помню, был 42 градуса. Хотя 42 градуса было, мне кажется, не две недели, дня два, может быть, три. Ну вот примерно так. Это не было обычной ситуацией. Не было такого, что каждый день 42 градуса. Нет. Но я помню, что выходить на улицу в любое время уже не получалось. Нужно было прям подгадать уже либо с утра, либо ближе к вечеру, но в 2 часа дня идти куда-то было просто самоубийством.
У нас ужасно жарко. Просто ужасно. Мне кажется, что температура 37-38, что-то такое. И переносить это достаточно сложно, должен сказать. Но, с другой стороны, по мне так все равно лучше, чем холод. Я бы лучше выбирал жару, пускай и такую сильную, но не холод. С холодом все сильно хуже.
Зато была совершенно невероятная осень. Вот осень была просто волшебная. Сентябрь был не очень. Сентябрь был какой-то странный, даже конец августа был не очень почему-то. Но вот октябрь, ноябрь были совершенно великолепны. Было очень тепло, никакая трамонтана не дула. Было супер просто. Но статистики мало, я в Италии один год и видел здесь только Перуджа, только одну осень. Соответственно, какой будет следующий, я не знаю. Но, кстати, я еще раз упомянул тот же ветер Трамонтана. Летом он сильно помогает. Летом действительно он тоже иногда дует, и это офигенно. Вот летом пускай дует. Это вносит такую живительную прохладу. Назовите это как-нибудь вот так лирично, потому что, правда, когда на улице под 40, вот этот прохладный ветер, это то, вот что нужно. Прям то, чего очень хочется. Очень хочется. Кстати, я говорил о том, что сентябрь был не очень. Возможно, это все-таки несколько субъективно, потому что я помню, что 5 сентября я ездил на море в тот же соседний регион, в который обычно езжу, в регион Марке, и сильно пожалел о том, что поехал туда 5 сентября. Потому что сезон там заканчивается буквально, мне кажется, 30 августа или что-то такое. 5 сентября резко закрывается половина заведений, резко отключается половина освещения в городах. В общем, какая-то фигня происходит. Я не знал о том, что все происходит настолько резко. Я думал, что будет, ну окей, будет меньше людей, будет свободнее на пляже, купаться же еще можно и все такое. Короче, идея была говно. Плохая была эта идея. И больше 5 сентября на море я не поеду. Просто потому, что это очень странное решение. Больше делать это не нужно. Если говорить еще о особенностях этого города, я не знаю, можно ли назвать эту особенность климатическо-географической, но он невероятно зеленый. Он совершенно не каменный мешок, как бывает с подобными старыми городами. Здесь огромное количество зелени. Я когда приехал в первый раз, я буквально удивился. Я не ожидал, что внутри города, старого города, может быть настолько зелено, а он прямо утопает во всем, чем только можно, зеленым. Правда, очень-очень зеленый. И мне это очень нравится. Ну, любому нравится, конечно. Наверное, конечно. Но, правда, очень сильно влияет на ощущения во время пребывания в городе. У тебя нет ощущения, что ты в каменном мешке. Нет ощущения такого разогретого камня вокруг и больше ничего. Зимой, кстати, тоже достаточно зеленый. Понятно, что примерно половина может быть. Кстати, я бы даже не сказал, что две трети. Наверное, половина зелени уходит, то есть сбрасывает листья, но половина остается. Город все равно остается зеленым. Ты смотришь, он зеленый. Да, действительно, часть деревьев голая, да, действительно, листьев не хватает, но, в общем, назвать его не зеленым все равно язык не повернется. Зеленый. Температура зимой, кстати, не могу сказать, что какая-то экстремальная, совершенно нет. Ну вот было, мне кажется, обычная температура где-то градусов 6, 7, 8, 5. Вот примерно такая. Снег был один раз, и был очень комичным, потому что в этот момент просто закрылось все, дети не пошли в школу, там прямо везде, на магазинах, я помню, были такие листочки А4 приклеены, в которых было сказано, что все, конец, все закрылось из-за снега, а снег растаял буквально тем же вечером, хотя мой сосед Рикардо успел слепить снеговика и поставить его во дворе. Снеговик простоял ровно один вечер и растаял. Но подано все это было как просто климатическое бедствие. И этот снег за зиму был один раз. Ну вот такой, который остался хоть на пару часов. Потому что, ну, что-то летало белое в воздухе пару раз за эту зиму было. Но вот такой, чтобы снег-снег, из которого можно было бы хоть что-нибудь слепить, был только один раз. Вот за всю зиму. Один раз. И все, больше не было. Единственное, что зимой действительно неприятно, это то, что в зимнее время город покрывается лесами. Ну, лесами, не лесами, лесным массивом, а леса, которые ставят для того, чтобы ремонтировать здания. На лето их стараются снимать, не все, разумеется, но какую-то часть. Наверное, руководствуясь таким мотивом, что будет определенный туристический поток, и нужно представить город в приличном виде. Но, опять же, не все. Есть здания, которые остаются в лесах. Вот сейчас здание напротив моего дома тоже стоит в лесах, потому что там ремонтируют фасад и меняют крышу. Явно это все закончится ближе к осени, возможно, и то не факт. Но зимой их намного больше. Зимой действительно огромная часть зданий в городе покрывается лесами, потому что вот почему-то на зиму предпринимаются попытки и в конце концов как-то привести в чувство. Поскольку Италия страна не молодая, то в общем-то приводить в чувство там всегда есть что. Надеюсь, что это временно и каждый год так не будет, хотя есть вероятность, что все-таки это просто определенная особенность и так будет всегда. Не знаю, пока сложно сказать. Ну и то, о чем я говорил много раз, зимой в Италии, правда, очень холодно. Прям какой-то жуткий дубак. Я жаловался на это, мне кажется, уже много-много раз и готов продолжать это делать. Холодно. Зимой холодно, отопление дорогое, дома низко, энергоэффективные, и все это просто какое-то безумное комбо. Это прям некомфортно. И еще странная особенность. В городе нет газовых горелок. Ну вот таких, знаете, как в кафе, на улице ставят такие большие горелки, чтобы пришедшие попить кофейку люди могли сделать это на улице. В Перудже этого нет вообще. А в Риме есть, где, кстати, теплее. И у меня две версии. Либо умбры бедные, либо умбры жадные. Ну, что-то такое, потому что газ дорогой. Но, блин, не знаю, как это объяснить. Реально, в Риме их много. В Умбрии их нет. Ну, или я не видел. По крайней мере, в Перудже нет точно. В других городах Умбрии, мне кажется, тоже нет. И, кстати, римляне считают, что в Умбрии жуткий дубак. Люди, которые приезжают к нам из Рима, действительно впадают в какую-то кому от того, как вы здесь живете, здесь очень холодно. В принципе, я привык, мне нормально. А, еще такой момент. Не знаю, так ли в других городах Умбрии, но у нас очень много таких фантомных заведений, которые закрываются на зиму абсолютно. То есть вот просто половину года они закрыты, половину открыты. Я не знаю, как они работают. Я не знаю, вот если они арендуют это помещение, то на каких условиях эта аренда происходит в то время, когда они не работают. Непонятно. Либо это помещение, которое у них в собственности, и, вероятно, поэтому они могут позволить себе полгода не работать, закрывать, открывать. Но много заведений действительно сезонные. Хотя зимой, ну не то, чтобы прям так уж холодно, что нельзя в ресторан зайти. Ну просто может закрыться, открыться весной. Почему? Потому. Вот не знаю, не понимаю почему. Хотя не так уж холодно. Вот у меня на балконе огород. Ну прям огород. У меня на балконе растет все, что только может. И я упаковывал какую-то часть из его жителей в пакеты, просто в полиэтиленовые пакеты, но буквально на пару недель. Они простояли в этих пакетах пару недель, когда было прям вот холодно. Ночью было что-то минусовое, не помню сколько. Ну, минус не был большим, может, градус-два, но все-таки было так сурово немножко. Я подсмотрел это у соседей, так многие делают. Я не думал, что нужно это делать, потом посмотрел, что вроде все упаковались. Я решил, окей, наверное, мне тоже нужно это упаковать. Упаковал и через пару недель это снял, и ничего не произошло. Огород по-прежнему на месте, все растет прекрасно, все окей. И еще, кстати, да, приятный такой момент. Весной в городе совершенно невероятно поют птицы. Причем летом они прекращают это делать. Но весной это что-то невероятное. Я приехал, как я уже говорил, в марте. Я просто ушам не верил, когда ты слышишь вокруг себя эту какофонию из разных птиц. Это просто... вообще. Ты не веришь в то, что это просто обычный будний день. Завтра ты выходишь в супермаркет, происходит то же самое. Но потом, кстати, они прекращают петь. Когда становится жарко, этого уже не происходит. Ну, понятно, что единичные случаи все равно есть, но уже в таком большом масштабе уже нет. Уже как-то все спокойнее. Но именно весной прям удивительно звучит.
Сейчас я возвращаюсь из магазина второй раз. И хотел, уже в первый раз хотел записать звуки птиц, которых здесь много. Ну, вернее, здесь есть такой отрезок пути, который проходит через, ну, садик такой, не садик, что-то вроде лесочка такого небольшого. Я даже не знаю, как это правильно назвать. Парк вроде нет. Ну, просто отрезок с большим количеством деревьев и кустов. Вот. И проходя через него, постоянно поют птицы. Прям очень громко. Не знаю, слышно ли вам. Не знаю, позволяет ли микрофон это услышать. Но надеюсь, что да.
Окей, ладно, затянул я немножко с климатическим эпизодом подкаста. Получился, наверное, длиннее, чем обычно. Ищите нас, пожалуйста, во всех соцсетях по хэштегу «Живой итальянский». Оставляйте нам оценки и отзывы. Это поможет другим людям этот подкаст услышать. А на сегодня все. А престо.